многих прохвостов совершенно напрасно полистили в число классиков. Я представляю, какой вред наносит школьникам изучение дурацких произведений Льва Толстого. Прогулка в отдел социального обеспечения, осень 2010 года. Чистое небо, мороз, такой, что от воздуха можно откусывать для дыхания воздух, такой, что пар к дому прилип и стоит на месте, как дерево, о, над тем дальним домом, такой, что деревья опустили голову слегка вниз, разглядывая землю и задумываясь, что же значит этот морозец, что навалился после оттепели долгой ноябрьской. В общем, жутко и весело одновременно. Странно, а зеленая травка, жидкая, заваленная снегом, только у основания, выглядит довольно бодро. Пальцем я к ним прикоснулся, ну, закостенели, конечно, но очень даже слегка. Все-таки шевелится, бедняжки. С красным носом охранник стоял у двери огромного магазина, супермаркета, как теперь говорят, с испуганным видом. Видимо, он прочитал в газетах, да и уже несколько часов стоит на морозе. В общем, мороз всех стряхнул, изрядно, видимо, в нашем Отечестве. Красивые узоры на стекле, две звезды причудливо разбрасывали свои лучи. Это кто-то, видимо, пробовал крепость своей пятки у входа в метро на боковую стеклянную стенку. В нижнем квадрате весело на это смотреть и грустно одновременно. Приятно человеческая прыть, жизнерадостная, но печально, что все это вразрез общественным интересам. Ну вот и метро, наконец. Теперь трудно будет что-нибудь говорить. Вечно будет поезд шуметь и пытаться заглушать мои мысли. Но вот все расселись в вагоне, как космонавты, прижались спиной к сиденьям. Поезд задумался перед стартом и нырнет сейчас в свой туннель. В кармане лежит книжка по биологии. Там интересная мысль мне попалась. О том, что многое мы не слышим, и многое мы не видим, из того, что видят и слышат другие. Как будто мы живем многие в разных мирах. Я об этом и раньше думал, что человек видит только то, что он понимает. Молодые должны действовать на свое усмотрение. Из этого я делаю вывод, что многие тексты, которые я пишу, о вреде высшего образования или вообще специального образования в области искусства и науки вредны. И в то же время выступаю за свободное посещение лекций всеми людьми. Но вредна система знаний, а тем не менее из этих лекций многие молодые люди могли бы почерпнуть много полезного. Да, многие не видят и не слышат того, что я говорю. У многих прохвостов совершенно напрасно поместили в число классиков. Вот я представляю, какой вред наносит школьникам изучение дурацких произведений Льва Толстого. Казалось бы, хорошо обличает все недостатки человеческого общества. Из произведения в произведение. Но это то, что совершенно не актуально для человечества. Наоборот, это для него полезнее иногда промолчать о пороках, не напоминать о них вовсе, чтобы не посеять эти пороки, как семена внутри человека. Гораздо полезнее напоминать о светлом и добром. Такие семена безопасны. Поэтому Пушкин и говорит: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лиры пробуждал». Задумался я, а что хорошего вынес Эйнштейн из своего института? Вспоминается все больше письма, где он пишет, что институт ему мешает заниматься наукой. Я, говорит, целый год не могу войти в русло своих занятий наукой после экзаменов. То есть я за свободу посещения лекций, пусть гений берет все, что ему нужно свободно, со всех лекций по своему усмотрению. Но не надо навязывать ему эту систему, которая тормозит его работу. Книжку по биологии я бронил только в той связи, что хотел я поспать. Дескать, книжка лежит, но я предпочитаю вздремнуть. Однако, начав про нее говорить, я забыл эту первоначальную мысль. Да, лучше признаться в грехах, чем их прогонять от себя. Проспал я сегодня к врачу. Надо было в 10 встать, в 11 выехать, в 12 быть у врача. Я же позвонил ему в 2 часа дня. Что только что проснулся, дескать, простите, стыдно вспоминать об этом. Но лучше признаться в грехах, чем их прогонять. Ну, вот, легче стало, как будто. Что тормозит развитие цивилизации на планете? То, что профессуры подбирают на всех видах знания студентов потолковее, как учеников, которыми она будет потом гордиться. Но не слишком толковых. Гении им не нужны. Потому что если не будут поддерживать гения, то это будет тот самый человек, который с первого курса будет говорить: «У кого мы учимся? Это же все устарело». Потому что он будет интуитивно ощущать новизну знаний, которые он принесет. Такие люди отсеиваются уже на вступительных экзаменах во всех областях знаний, в науках и в искусствах. Вот что тормозит развитие человечества. Как это исправить? Свободное посещение лекций всеми молодыми людьми. Я ехал в автобусе и думал, сожалею, что в этой темени полпятого вечера уже и Москву-реку не увижу с моста. Но зря я боялся. Она так красиво светилась серо-розоватым цветом, как небо. Это было приятно. Но обратно, когда я ехал в автобусе, река была темна по обе стороны в окна. Более того, она объединилась как бы с темно-синим облаком на небе и была продолжением этого темно-синего персонажа, ну, как образ темени выступала моя любимая речка. Неприятно меня поразило на переходе на Калужскую линию темная фигура Пушкина, почти в человеческий рост. Возвышающаяся на одной из стенок в метро, на этой темной фигуре, изображенной почти силуэтом, маленькими буквами написаны две строки Пушкина: «На свете счастья нет, а есть покой и воля». Как ужасно из Пушкина извлечь эти слова. Надо же эти слова понимать, а не совсем о другом. Как это? Человек, который дал столько счастья людям своим творчеством, своим взглядом на мир, своим очарованием, он призывал людей к жизни, пробудил их к жизни, укрепил их в жизни, и этим дал им счастье. Но эти две строки поместить на его фигуру. Эти две строки говорят о том, что Пушкин погоревал о неком счастье в узком диапазоне, который он не нашел. Но это может быть счастье в объятиях своей жены. Всего-навсего. Но это же не весь мир для Пушкина. Пушкин грандиозно окинул взором всю Вселенную. И о всей Вселенной рассказал все, что он думает. Да. На свете счастья бесконечное количество, надо говорить, опираясь на все творчество Пушкина. И есть дерзание праздничности и наслаждение этого счастья.